ее и держите у себя сколько хотите. Я не почувствую себя хуже».
Гудвин снял голову страшилы и заменил солому кульком, полным отрубей, смешанных с иголками и булавками. Затем поставил голову на место и поздравил страшилу.
«Теперь вы умный человек! У вас новые мозги самого лучшего сорта!»
Страшила горячо поблагодарил Гудвина и поспешил к друзьям. Илли смотрела на него с любопытством.
Голова страшилы раздулась, из нее торчали иголки и булавки.
«Как ты себя чувствуешь?» — заботливо спросила Илли.
«Я начинаю чувствовать себя мудрым», —
гордо ответил страшила.
«Только бы мне научиться пользоваться моими новыми мозгами, и я стану знаменитым человеком».
«А почему из твоих мозгов торчат иголки?»
— спросил железный дровосек.
«Это доказательство остроты его ума», —
догадался трусливый лев. Видя страшилу таким довольным, железный дровосек с большой надеждой отправился к Гудвину.
«Мне придется прорезать у вас дыру в груди, чтобы вставить сердце», — предупредил Гудвин.
«Я в вашем распоряжении», —
ответил железный дровосек.
«Режьте где угодно».
Гудвин пробил в груди дровосека небольшое отверстие и показал ему красивое шелковое сердце, набитое опилками.
«Нравится ли оно вам?»
«Оно прелестно! Но доброе ли оно, это красивое сердце? И сможет ли любить?»
«О, не беспокойтесь!» — ответил Гудвин. «С этим сердцем вы будете самым чувствительным человеком на земле!»
Сердце было вставлено, дыра запаяна, и железный дровосек, ликуя, поспешил к друзьям.
«О, как я счастлив, милые друзья мои!» —
громко заявил дровосек.
«Сердце бьется в моей груди, как прежде, даже сильнее, чем прежде. Я так и чувствую, как оно стучит о грудную клетку при каждом моем шаге. И знаете что? Оно гораздо нежнее того, которое было у меня прежде. Меня переполняют любовь и нежность!»
В тронный зал вошел лев.
«Я пришел со смелостью»,
— робко молвил он, переминаясь с лапы на лапу.
«Одну минуточку», — сказал Гудвин. Он достал из шкафа бутылку
и вылил содержимое в золотое блюдо.
«Вы должны это выпить!»
Это был шипучий квас с примесью валерьянки. Запах не особенно понравился льву.
«Что это?»
— недоверчиво спросил он.
— «Это смелость. Она всегда бывает внутри, и вам необходимо проглотить ее».
Лев сделал гримасу, но выпил жидкость и даже вылизал тарелку.
— «О, я уже становлюсь сильным! Храбрость заструилась по моим жилам и переполняет сердце!»
Заревел он в восторге.
«Спасибо! О, спасибо, великий волшебник!»
И лев помчался к друзьям. Для Илли потянулись дни тоскливого ожидания. Видя, что три заветных желания ее друзей исполнились, она горячее, чем прежде, стремилась в Канзас. Маленькая компания целыми днями вела разговоры. Страшила уверял, что у него в голове бродят замечательные мысли. К сожалению, он не может открыть их, так как они понятны только ему одному. Железный дровосек рассказывал, как ему приятно чувствовать, что сердце бьется у него в груди при ходьбе. Он был совершенно счастлив. А лев гордо заявил, что он готов сразиться с 10 саблезубыми тиграми. Так много у него смелости. Железный дровосек даже опасался, не слишком ли большую порцию смелости поднес льву волшебник, и не сделал ли он льва безрассудным, ведь безрассудство ведет к гибели. Одна Элли молчала и печально вспоминала о Канзасе. Наконец Гудвин призвал ее.
«Ну, дитя мое, я додумался, как нам попасть в Канзас!»
«И вы отправляетесь со мной?»
— изумилась Элли.
«Обязательно», — ответил бывший волшебник. «Мне, признаться, надоели затворничество и вечный страх быть разоблаченным. Лучше я вернусь в Канзас и поступлю работать в цирк».
«О, как я рада!» —
вскричала Элли и захлопала в ладоши.
«Когда же в путь?»
«Не так скоро, дитя мое». Я убедился, что из этой страны можно выбраться только по воздуху. Ведь и я на баллоне, и ты в домике, мы перенесены сюда ураганом. Мой баллон цел, я хранил его все эти годы. На него лишь кое-где придется наклеить заплаты. А легкий газ-водород, которым наполняют шары, я добыть сумею.
Починка воздушного шара продолжалась несколько дней. Элли предупредила друзей о скорой разлуке, и все трое, Страшила, Дровосек и Лев, страшно опечалились. Пришел назначенный день. Гудвин объявил по городу, что отправляется навестить старого друга, великого волшебника Солнца, с которым не виделся много лет. Дворцовая площадь наполнилась народом. Гудвин пустил в ход водородный аппарат, и шар стал быстро надуваться. Когда баллон наполнился, к ужасу и восторгу толпы Гудвин влез в корзину и обратился к народу.
«До свидания, друзья мои!»
Раздались крики «Ура!» и вверх полетели зеленые шапки.
«Мы много лет жили в мире и согласии, и мне больно расставаться с вами».
Гудвин вытер слезу, и в толпе послышались вдохи.
«Но мой друг Солнце настоятельно зовет меня, и я повинуюсь. Ведь Солнце более могущественный волшебник, чем я. Вспоминайте обо мне, но не слишком грустите. Грусть вредит пищеварению. Соблюдайте мои законы, не снимайте очков. Это принесет вам великие бедствия». Вместо себя я назначаю вашим правителем достопочтенного господина Страшилу Мудрого.
Изумленный Страшила вышел вперед, опираясь на великолепную трость, и важно приподнял шляпу. Мелодичный звон бубенчиков привел толпу в восторг. В изумрудном городе не было обычая подвязывать бубенчики под шляпу. Толпа бурно приветствовала Страшилу и тут же поклялась в верности новому правителю. Исключением были несколько завистников. Они сами метили на место правителя, но они затаились и молчали. Гудвин позвал Элли, нежно прощавшуюся с друзьями.
«Скорее в корзину! Шар готов к полету!»
Элли в последний раз поцеловала в морду большого грозного льва. Лев был растроган, из его глаз капали крупные слезы, и он забывал вытирать их кончиком хвоста. Потом Страшила и Железный Дровосек нежно пожимали Элли руки, а Татошка прощался со львом, уверяя, что он никогда не забудет своего большого друга и будет передавать от него привет всем львам, которых ему придется встретить в Канзасе. Неожиданно налетел вихрь.
«Скорей! Скорей!» — закричал встревоженный волшебник.
Он заметил, что рвущийся в небо шар до предела натянул веревку и грозил вот-вот оборвать ее. И вдруг трах! Веревка лопнула, и баллон взвился вверх.
«Вернитесь! Вернитесь!»
— в отчаянии ломала руки Элли.
«Возьмите меня в Канзас!»
Но, увы. Воздушный шар не смог спуститься. Ураган подхватил его и помчал с ужасной силой.
«Прощай, дитя мое!»
Слабо донесся голос Гудвина, и шар скрылся среди быстро набежавших туч. Жители изумрудного города долго смотрели на небо, а потом разошлись по домам. На завтра случилось солнечное затмение. Граждане изумрудного города решили, что это Гудвин затемнил солнце, спускаясь на него. По всей стране разнеслась молва, что бывший правитель изумрудного города живет на солнце. Народ долго помнил о Гудвине, но не слишком горевал о нем, ведь у них был новый правитель, страшила мудрый, настолько умный, что ум не помещался у него в голове и выпирал наружу в виде иголок и булавок. Жители изумрудного города страшно возгордились.
«Нет в мире другого города, правитель которого был бы набит соломой!»
Бедная Элли осталась в стране Гудвина. Рыдая, вернулась она во дворец. Ей казалось, что у нее уже нет надежды на возвращение в Канзас.
Снова в путь.
Элли безутешно плакала, закрыв лицо руками. В комнате послышались тяжелые шаги железного дровосека.
«Я побеспокоил тебя?»
— смущенно спросил дровосек.
«Я понимаю, что тебе не до меня. Ты сама расстроена, но, видишь ли, мне хочется поплакать о Гудвине, а некому вытирать мои слезы. Лев сам плачет на заднем дворе. Страшила правитель. Неудобно беспокоить его по пустякам».
«Бедняжка!» Элли встала, и пока дровосек плакал, старательно вытирала слезы полотенцем. Когда же он кончил, то очень старательно смазала маслом из драгоценной масленки, поднесенной ему мигунами. Он всегда носил ее у пояса. Ночью Элли приснилось, что огромная птица несет ее высоко над Канзасской степью, и вдали уже виден родной дом. Девочка радостно закричала. Она пробудилась от собственного крика и не могла больше заснуть от разочарования. Утром компания собралась в тронном зале поговорить о будущем. Новый правитель изумрудного города торжественно восседал на мраморном троне. Остальные почтительно стояли перед ним. Сделавшись правителем, Страшила сразу осуществил давнишние мечты. Он завел себе зеленый бархатный костюм и новую шляпу, к полям которой приказал подшить серебряные бубенчики от старой шляпы. На ногах у него блестели ярко начищенные зеленые сапоги из самой лучшей кожи.
«Мы заживем припеваючи», — заявил новый правитель. «Нам принадлежит дворец и весь изумрудный город. Как подумаю, что еще недавно я пугал ворон в поле, а теперь стал правителем изумрудного города, то скажу по совести, мне нечего жаловаться на судьбу».
Татушка сразу осадил несколько зазнавшегося Страшилу.
«А кого ты должен благодарить за все это твое благополучие?»
«Элли, разумеется», — сконфузился Страшила. «Без нее я и теперь торчал бы на колу».
«Если бы тебя не растрепали бури и не расклевали вороны»,
— добавил дровосек,
«я и сам бы ржавел бы в диком лесу. Много-много сделала для нас Элли. Ведь я получил сердце, а это моя заветная мечта!»
«Обо мне нечего и говорить», — молвил лев. «Я теперь храбрее всех зверей на свете. Хотелось бы мне, чтобы на дворец напали людоеды или саблезубые тигры, я бы с ними расправился».
«Если бы Элли осталась во дворце, — продолжал Страшила, — мы жили бы счастливо».
«Это невозможно!» — возразила девочка. «Я хочу вернуться в Канзас, к папе с мамой!»
«Как же это сделать?»
— спросил железный дровосек.
«Страшила, милый друг, ты умнее всех нас! Пожалуйста, пусти в ход свои новые мозги!»
Страшила стал думать так усердно, что иголки и булавки полезли из его головы.
«Надо вызвать летучих обезьян»,
— сказал он после долгого размышления.
— «Пусть они перенесут тебя на родину».
— «Браво! Браво!» — закричала Элли. — «Я совсем о них забыла!»
Она принесла золотую шапку, надела ее и сказала волшебные слова. Через открытые окна в зал ворвалась стая летучих обезьян.
— «Что тебе угодно, владелец золотой шапки?»
— спросил предводитель.
«Перенесите нас с Татушкой через горы и доставьте в Канзас».
Уорра покачал головой.
Канзас за пределами страны Гудвина. Мы не сможем лететь туда. Мне очень жаль, но ты истратила второе волшебство шапки напрасно».
Он раскланялся, и стая шумом унеслась. Элли была в отчаянии. Страшила опять стал думать, и голова его раздулась от напряжения. Элли даже испугалась за него.
«Позвать солдата!»
— приказал Страшила. Дин Геор со страхом вошел в тронный зал, в котором никогда не бывал при Гудвине. У него спросили совета.
«Только Гудвин знал, как перебраться через горы», — сказал солдат. «Ну, я думаю, Элли поможет добрая волшебница Стелла из Розовой страны. Она могущественнее всех волшебниц этой страны. Ей известен секрет вечной юности». «Хотя дорога в ее страну трудна, я все же советую обратиться к Стелле».
Солдат почтительно поклонился правителю и вышел.
«Элли придется отправиться в Розовую страну. Ведь если Элли останется здесь, во дворце, то она никогда не попадет в Канзас. Изумрудный город — это не Канзас, а Канзас — не изумрудный город»,
— изрек Страшила. Остальные молчали, подавленные мудростью его слов.
«Я пойду с Элли», — внезапно сказал лев. «Мне надоел город. Я дикий зверь и соскучился по лесам. Да и надо защищать Элли во время путешествия». «Правильно!» — вскричал железный дровосек. «Пойду точить топор. Он, кажется, затупился».
Элли радостно бросилась к железному дровосеку.
«Мы выступаем завтра утром», — сказал Страшила.
«Как? И ты идешь?» — закричали все в изумлении. «А изумрудный город?»
«Подождет моего возвращения»,
— хладнокровно возразил Страшила.
«Без Элли я сидел бы на колу в пшеничном поле, пугал ворон. Без Элли я не получил бы своих замечательных мозгов. Без Элли я не стал бы правителем изумрудного города. И если после всего этого я покинул бы Элли в беде, то вы, друзья мои, могли бы назвать Страшилу неблагодарным и были бы правы».
Новые мозги сделали Страшилу красноречивым. Элли от всей души благодарила друзей. «Завтра, завтра поход!» — весело кричала она.
«Эй-гей-гей-го! Завтра, завтра в поход!»
— запел Страшила и, боязливо оглянувшись, зажал себе рот. Он был правителем изумрудного города, и ронять свое достоинство ему не следовало.
Править городом до своего возвращения Страшила назначил солдатом. Дин Геор тотчас уселся на трон и уверил Страшилу, что во время его отсутствия дела будут идти самым наилучшим образом, потому что он солдат, не оставит своего поста ни на минутку и даже есть и спать будет на троне. Таким образом, никто не сможет захватить власть, пока правитель будет путешествовать.
Рано утром Элли и ее друзья пришли к городским воротам. Фарамант удивился, что они снова пускаются в дальние и опасные путешествия. «Вы наш правитель, — сказал он Страшиле, — и должны вернуться как можно скорее».
«Мне нужно отправить Элли в Канзас,
— важно ответил Страшила.
— Передать моим подданным привет, и пусть они не беспокоятся обо мне. Меня нельзя ранить, и я вернусь невредимым».
Элли дружески простилась со стражем ворот, снявшим со всех очки, и путешественники двинулись на юг. Погода была прекрасная, кругом расстилалась восхитительная страна, и все были в отличном настроении. Элли верила, что Стелла вернет ее в Канзас. Татушка вслух мечтал о том, как он разделается с хвостунишкой Гектором. Страшила и железный дровосек радовались, что помогают Элли. Лев наслаждался сознанием своей смелости, желая встретиться со зверями и доказать им, что он их царь. Отойдя на далекое расстояние, путники оглянулись последний раз на башни изумрудного города.
«А ведь Гудвин был не таким уж плохим волшебником»,
— сказал железный дровосек.
«Еще бы!» — согласился Страшила. «Сумел же он дать мне мозги! Да еще какие острые мозги!»
«Гудвину выпить бы немножко смелости, приготовленной им для меня, и он стал бы человеком хоть куда!»
— сказал лев. Элли молчала. Гудвин не выполнил обещания вернуть ее в Канзас, но девочка не винила его. Он сделал все, что мог, и не его вина, что замысел не удался. Ведь, как признавался и сам Гудвин, он вовсе не был волшебником.
Наводнение. Несколько дней путники шли прямо на юг. Фермы попадались все реже и реже, и, наконец, исчезли. Вокруг до самого горизонта тянулась степь. Даже дичи было мало в этих пустынных местах, и льву приходилось долго рыскать по ночам в поисках добычи. Татошка не мог сопровождать льва в его продолжительных прогулках, но тот, возвращаясь, всегда приносил приятелю кусок мяса в зубах. Путников не смущали трудности. Они шли вперед и вперед. Однажды в полдень их остановила широкая река с низкими берегами, покрытыми ивами. Единственная большая река в волшебной стране. Это была та же самая река, где когда-то терпел бедствие Страшилу, но наши герои этого не знали. Они озадаченно посмотрели друг на друга.
«Будем делать плод?»
— спросил железный дровосек. Страшила скорчил отчаянную гримасу. Он не позабыл приключения с шестом по дороге в изумрудный город.
«Уж лучше бы нас перенесли летучие обезьяны!» — пробурчал он. «Если я опять застряну посреди реки, то спасать меня некому. Здесь аистов нет!»
Но Элли не согласилась. Она не хотела тратить последнее волшебство золотой шапки, когда неизвестно, какие трудности еще встретятся на пути и как их примет Стелла. Железный дровосек сделал к вечеру плод, и компания поплыла через реку. Страшила действовал шестом осторожно, держась подальше от борта. Зато железный дровосек работал изо всех сил. Река оказалась мелководной и тихой. Путники благополучно переплыли ее и вышли на плоский, унылый берег.
«Какое скучное место!» —
заявил лев, сморщив нос.
«И переночевать-то негде!» — молвила Элли. «Идемте вперед!»
Не прошли путники и тысячи шагов, как перед ними снова блеснула река. Они были на острове.
«Скверное дело!» — сказал Страшила. «Очень скверное дело. Придется вызвать летучих обезьян пикап-трикап».
Но девочка, рассчитывая утром обогнуть остров на плато, решила переночевать здесь, так как было уже поздно. Собрали сухой травы и устроили ей сносную постель. Поужинав, Элли легла спать под надежной охраной друзей. Льву и Татошке приходилось провести ночь с пустыми желудками. Но они смирились с этим и заснули. Страшила и железный дровосек стояли около спящих и смотрели на берег реки. Хотя один имел теперь мозги, а другой — сердце, все же они никогда не уставали и не спали. Сначала все было спокойно. Но потом на горизонте блеснула зарница. За ней другая, третья. Железный дровосек озабоченно покачал головой. В стране Гудвина грозы случались редко, зато достигали неимоверной силы. Грома еще не было слышно. Восточный край неба быстро темнел. Там громоздились клубы туч, все чаще озаряемых молниями. Страшила глядел на небо в недоумении.
«Что там такое?» — бормотал он. «Не Гудвин ли там наверху зажигает спички?»
Страшила за свою недолгую жизнь еще не видел грозы.
«Будет сильный дождь», —
сказал железный дровосек.
«Дождь? А что это такое?»
— в беспокойстве спросил Страшила.
«Вода, падающая с неба. Дождь вреден нам обоим», —
с
тебя смоют краску, а я заржавею.
Ай-яй-яй-яй!
Замотал головой Страшила.
Давай разбудим Элли.
Подождем немного,
сказал железный дровосек.
Мне не хочется ее беспокоить. Она устала сегодня, а гроза, может быть, пройдет стороной.
Но гроза приближалась. Скоро тучи закрыли полнеба, заблистали молнии, и раскаты грома явственно доносились до слуха дозорных.
«Что это там шумит?»
— в испуге спрашивал Страшила. Но железному дровосеку некогда было объяснять.
«Плохо дело!»
— крикнул он и разбудил Элли.
«Что такое? Что случилось?»
— спросила девочка.
«Приближается страшная гроза!»
— закричал железный дровосек. Лев тоже проснулся. Он сразу понял опасность.
«Скорее вызывай летучих обезьян, иначе мы погибли!»
— заревел он во все горло. Испуганная Элли, не твердо держась на ногах, начала говорить волшебные слова «Пампар-чуфра!»
«Ура!»
Яростно взвизгнул налетевший вихрь и сорвал золотую шапку с головы Элли. Шапка взлетела, белой звездочкой блеснула во мраке и исчезла. Элли зарыдала, но громкий раскат, раздавшийся над головами путников, заглушил ее рыдание.
«Не плачь, Элли!»
— заревел ей на ухо лев.
«Помни, что я теперь храбрее всех зверей на свете!»
«Помни, что у меня чудесные мозги, наполненные необычайными мыслями!» — прокричал Страшила.
«Помни о моем сердце, которое не стерпит, если тебя обидит!»
— добавил железный дровосек. Три друга встали вокруг Элли, мужественно готовясь встретить натиск бури. И буря грянула. Налетел ветер. Косой дождь больно хлестал льва и Элли крупными каплями. Лев встал спиной к ветру, расставил лапы, выгнул спину. Под ним оказался уютный шалаш, куда забрались Элли и Татошка, спасаясь от ливня. Железный дровосек взялся за масленку, но махнул рукой. Спастись от ржавчины при таком ливне можно было только в бочке с маслом. Страшило! Насквозь промоченный дождем, сразу отяжелевший, имел самый жалкий вид. Своими мягкими непослушными руками он защищал от дождя краску на лице.
«Так вот что такое дождь!» — бормотал Страшила. «Когда порядочные люди хотят купаться, они лезут в воду и вовсе не нуждаются в том, чтобы кто-то невидимый поливал их сверху. Как только вернусь в изумрудный город, объявлю закон, запрещающий дожди».
Гроза не переставала до утра. При первых лучах рассвета путники с ужасом увидели, как косматые волны большой реки заливают остров.
«Мы утонем!» —
закричал Страшила, прикрывая рукой полусмытые глаза.
«Держись крепче!»
— ответил железный дровосек, стараясь перекричать шум бури и плеск волн.
«Держись за меня!»
Он расставил ноги, врыв их в песчаную почву и крепко оперся о топор. В таком положении он был непоколебим, как скала. Страшила, Элли и Лев вцепились в железного дровосека и застыли в ожидании. И вот, крутясь, налетел первый вал и накрыл путников с головой. Когда он схлынул, среди воды стоял дровосек, а остальные путники цеплялись за него с мужеством отчаяния. Железный дровосек заржавел, и теперь никакая буря не сдвинула бы его с места. Но остальным приходилось плохо. Легкий Страшила весь был на поверхности воды, и волны бросали его во все стороны. Лев стоял на задних лапах, отплевываясь от воды. Элли барахталась в волнах, охваченная ужасом. Лев увидел, что девочка тонет.
«Садись на меня!» — пропыхтел он. «Поплывем на ту сторону реки!»
И он опустился перед Элли на все четыре лапы. Собрав последние силы, девочка вскарабкалась на спину льва и судорожно вцепилась в мокрую косматую гриву. Татошку она крепко держала левой рукой.
«Прощайте, друзья!» —
проревел лев и, оттолкнувшись от железного дровосека, заработал лапами, мощно рассекая волды.
«Щай!»
— слабо донесся отклик страшилы, и железный дровосек исчез за пеленой дождя. Лев плыл долго и упорно, силы покидали его, но смелость наполняла его сердце, и, гордый собой, он испустил грозный рев. Этим торжествующим ревом лев хотел показать, что он готов погибнуть, но ни одна капля трусости не закрадется в его смелое сердце. Но что за чудо? Из влажной мглы послышался ответный рев льва.
«Там земля! Туда! Туда!»
С удесятеренной силой лев бросился вперед, и перед ним зачернел неведомый высокий берег. Ему отвечал не лев, а эхо. Лев выбрался на землю, опустил окоченевшую Элли, обняв ее передними лапами, и стал согревать своим горячим дыханием. Страшила держался за железного дровосека, пока намокшие руки еще служили ему. Потом волны оторвали его от дровосека и повлекли, качая как щепку. Умная голова Страшилы с драгоценными мозгами оказалась тяжелее туловища. Мудрый правитель изумрудного города плыл вниз головой, и вода смывала последнюю краску с его глаз, рта и ушей. Железный дровосек еще виднелся среди волн, но поднимающаяся вода заливала его. Вот лишь воронка осталась над водой. Потом скрылась и она. И неустрашимый, добродушный железный дровосек весь исчез в разбушевавшейся реке. Элли, лев и Татошка 3 дня ожидали на берегу спада воды. Погода была прекрасная, солнце ярко светило, и вода в большой реке убывала быстро. На 4-й день лев поплыл к острову. Элли с Татошкой в руках сидела на его спине. Выйдя на остров, Элли увидела, что река покрыла его илом и тиной. Лев и девочка пошли в разные стороны, на удачу. И скоро впереди показалась бесформенная фигура, облепленная илом и опутанная водорослями. Нетрудно было узнать в этой фигуре железного дровосека. Огромными прыжками лев примчался на зов Элли и разбросал засохшую грязь и тину. Непобедимый железный дровосек стоял в той же позе, в которой остался посреди волн. Элли пучком травы тщательно оттерла заржавевшие члены дровосека, отвязала от его пояса масленку и смазала ему челюсти.
«Спасибо, милая Элли!» —
были первые его слова.
«Ты снова возвращаешь меня к жизни. Здравствуй, лев, старый дружище! Как я рад тебя видеть!»
Лев отвернулся. Он плакал от радости и спешил вытереть слезы кончиком хвоста. Скоро все суставы железного дровосека пришли в действие, и он весело зашагал рядом с Элли, Татошкой и Львом. Они искали плод. По дороге Татошка бросился к куче водорослей, принюхался и начал разрывать ее лапами.
«Водяная крыса?»
— спросила Элли.
«Стану я беспокоиться из-за такой дряни!»
— с пренебрежением ответил Татошка.
«Нет, тут кое-что получше!»
Под водорослями что-то вдруг блеснуло, и к великой радости Элли показалась золотая шапка. Девочка нежно обняла песика и поцеловала его в мордочку, измазанную тиной, а шапку спрятала в корзинку. Путники нашли плот, крепко привязанный к шестам, вбитым в землю. Очистив плот от грязи и тины, они поплыли вниз по реке, огибая остров, на котором потерпели бедствие. Миновав длинную песчаную косу, путешественники попали в главное русло большой реки. На правом берегу виднелся кустарник. Элли попросила железного дровосека править туда, она увидела на кусте шляпу Страшилы. «Ура!» — закричали все четверо. Скоро нашли самого Страшилу, висевшего среди кустов в причудливой позе. Он был мокрый и растрепанный, и не отвечал на приветствия и расспросы товарищей. Вода начисто смыла у него рот, глаза и уши. Не удалось найти только великолепную трость Страшилы, подарок мигунов. Очевидно, ее унесло водой. Друзья вытащили Страшилу на песчаный берег, вытрясли солому и разослали на солнышке, развесили сушить костюм и шляпу. Голова сушилась вместе с отрубями. Вытряхивать драгоценные мозги девочка побоялась. Когда солома высохла, Страшилу набили, голову поставили на место, и Элли вытащила из-за пояса краски и кисть в непромокаемой жестяной коробке, которыми она запаслась в изумрудном городе. Элли прежде всего нарисовала Страшиле правый глаз. И этот правый глаз дружески и очень нежно подмигнул ей. Потом появился второй глаз, а за ним уши. И Элли еще не закончила рот, как веселый Страшила уже пел, мешая девочке рисовать.
«Эй-гей-гей-го! Элли опять спасла меня! Эй-гей-гей-го! Я снова, снова, снова с Элли!»
Он пел, приплясывая, и уже не боялся, что его увидит кто-нибудь из подданных, ведь это была совершенно пустынная страна.
Лев становится царем зверей. Отдохнув после пережитых бедствий, путешественники отправились дальше. За рекой местность стала веселее. Появились тенистые рощи и зеленые лужайки. Через два дня путники вошли в огромный лес.
«Какой очаровательный лес!»
— восхитился лев.
«Я не видел еще таких прелестных дремучих лесов. Мой родной лес куда хуже».
«Уж очень здесь мрачно»,
— заметил Страшила.
«Ни чуточки»,
— ответил лев.
«Смотрите, какой мягкий ковер из сухих листьев под ногами, и какой густой зеленый мох свешивается с деревьев. Я хотел бы остаться здесь навсегда».
«В этом лесу, наверное, есть дикие звери», — сказала Элли.
«Странно было бы, если бы такое прекрасное место не было населено»,
— ответил лев. Как бы в подтверждении этих слов из чаще донесся глухой рев множества зверей. Элли испугалась, но лев успокоил ее.
«Под моей охраной ты в безопасности. Разве ты забыла, что Гудвин дал мне смелость?»
Утоптанная тропинка привела их на огромную поляну, где собирались тысячи зверей. Там были медведи, тигры, волки, лисицы и множество других животных. Ближайшие звери с любопытством уставились на льва. По всей поляне разнесся слух о его прибытии. Шум и рев стихли. Большой тигр выступил вперед и низко поклонился льву.
«Приветствуем тебя, царь зверей! Ты пришел вовремя, чтобы уничтожить нашего врага и принести мир животным этого леса». «Кто ваш враг?»
— спросил лев.
«В нашем лесу появился страшный зверь. С виду он походит на паука, но в 10 раз больше буйвола. Когда он шагает через лес, за ним остается широкий след от поваленных деревьев. И кто бы ему ни попадался, он хватает передними лапами, тащит ко рту и высасывает кровь. Мы собрались обсудить, как нам избавиться от него».
Лев подумал.
«Есть львы в вашем лесу?»
— спросил он.
К великому нашему несчастью, ни одного.
Если я уничтожу вашего врага, признаете ли вы меня своим царем и будете ли мне повиноваться?
О, с удовольствием, с великим удовольствием!
Дружно заревело звериное сборище.
«Я иду на бой!»
— отважно заявил лев.
«Охраняйте моих друзей, пока я не вернусь!»
«Где чудовище?»
«Вон там!» — показал тигр. «Иди по тропинке, пока не дойдешь до больших дубов. Там паук переваривает пойманного утром быка».
Лев дошел до логовища паука, окруженного поваленными деревьями. Паук был куда противнее двенадцатиногого зверя, сделанного Гудвином, и лев рассматривал врага с отвращением. К огромному туловищу паука прикреплялись мощные лапы со страшными когтями. Зверь был очень силен на вид, но голова его сидела на тонкой длинной шее.
«Вот самое слабое место чудовища», — подумал лев.
Он решил напасть на спящего паука немедленно. Изловчившись, лев сделал длинный прыжок и упал прямо на спину зверя. Прежде чем паук опомнился от сна, лев ударом когтистой лапы перервал его тонкую шею и быстро отпрыгнул. Голова паука покатилась прочь, а туловище зацарапало когтями землю и вскоре затихло. Лев отправился обратно. Придя на поляну, где звери с нетерпением ожидали его возвращения, он гордо заявил:
«Отныне вы можете спать спокойно. Страшное чудовище уничтожено!»
Восторженный рев звериного стада был ему ответом. Звери торжественно поклялись в верности льву, а он сказал:
«Я вернусь, как только отправлю Элли в Канзас, и буду править вами мудро и милостиво».
Стелла, вечно юная волшебница розовой страны. Остальной путь через лес прошел без приключений. Когда путешественники вышли из леса, перед ними открылась круглая скалистая гора. Обойти ее было нельзя. С обеих сторон дороги были глубокие овраги.
«Трудненько карабкаться на эту гору», — сказал Страшила. «Но гора ведь это неровное место, и раз она стоит перед нами, значит, надо через нее перелезть».
И он полез вверх, плотно прижимаясь к скале и цепляясь за каждый выступ. Остальные двинулись за Страшилой. Они поднялись довольно высоко, как вдруг грубый голос крикнул из-за скалы: «Назад!»
«Кто там?»
— спросил Страшила. Из-за скалы показалась чья-то странная голова.
«Эта гора наша, и никому не позволено переходить ее!» «Но нам же нужно перейти!» —
вежливо возразил Страшила.
«Мы идем в страну Стеллы, а другого пути здесь нет».
«Мы, марраны, никого не пропускаем через свои владения!»
На скалу с хохотом выскочил маленький коренастый человечек с большой головой на короткой шее. Его толстые руки сжимались в огромные кулаки, которыми он угрожал путникам. Человечек не казался очень сильным и Страшила смело полез кверху. Но тут случилось удивительная вещь. Странный человек, резко оттолкнувшись от земли, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с лета ударил Страшилу в грудь головой и сильными кулаками. Страшила, кувыркаясь, полетел к подножию горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул:
«А-ля-ля! Вот как это делается у нас, марранов!»
И точно по сигналу из-за скалы бугров выскочили сотни прыгунов, так называли их соседние народы.
«А «Аля-ля! Аля-ля! Попробуйте пройти!»
Грянул разноголосый хор. Лев рассвирепел и стремительно бросился в атаку, грозно рыча и хлеща себя хвостом по бокам. Но несколько прыгунов, взлетев, так ударили его своими плоскими головами и крепкими кулаками, что лев покатился по склону горы, кувыркаясь и мяукая от боли, как самый простой кот. Он встал сконфуженный и, хромая, отошел от подножия горы. Железный дровосек взмахнул топором, попробовал гибкость суставов и решительно полез вверх.
«Вернись! Вернись!» —
закричала Элли и с плачем схватила его за руку.
«Ты разобьешься о скалы! Как мы будем тебя собирать в этой глухой стране?»
Слезы Элли мигом заставили дровосека вернуться.
«Позовем летучих обезьян!» — предложил Страшила. «Здесь без них никак не обойтись пикап-трикапу!»
Элли вздохнула.
«Если Стелла встретит нас недружелюбно, мы будем беззащитны!»
И здесь вдруг заговорил Татушка.
«Стыдно признаться умному псу, но правду не скроешь! Мы с тобой, Элли, ужасные глупцы!»
«Почему?»
— удивилась Элли.
«А как же! Когда нас с тобой нес предводитель летучих обезьян, он рассказал нам историю золотой шапки. Ведь шапку-то можно передавать!»
«Ну и что же?»
— все еще не понимала Элли.
«Когда ты истратишь последнее волшебство золотой шапки, ты передашь ее Страшиле, и у него опять будет 3 волшебства!»
«Ура! Ура!» — закричали все. «Татушка, ты наш спаситель!»
«Жаль, конечно», — скромно сказал песик, «что эта блестящая мысль не пришла мне в голову раньше. Мы тогда бы не пострадали бы от наводнения».
«Ничего не поделаешь», — сказала Элли. «Что прошло, того не воротишь».
«Позвольте, позвольте», — вмешался Страшила. «Это что же получается? 3 да 3 да 3».
Он долго считал по пальцам.
«Выходит, что я да дровосек... Да, лев, мы можем приказывать летучим обезьянам еще целых 9 раз!»
«А про меня ты позабыл?»
— обиженно сказал Татушка.
«Я ведь тоже могу быть владельцем золотой шапки!»
«Я про тебя не позабыл», —
со вздохом признался Страшила.
«Да я не умею считать дальше 10».
«Это огромный недостаток для правителя»,
— серьезно заметил железный дровосек.
— «Я займусь с тобой в свободное время».
Теперь Элли смело могла истратить свое последнее волшебство. Она говорила волшебные слова, а Страшила повторял их, приплясывая от радости и грозя кулаками воинственным маранам. В воздухе раздался шум, и стая летучих обезьян опустилась на землю.
— «Что прикажете владельцу золотой шапки?» — спросил предводитель.
«Отнесите нас ко дворцу Стеллы», — ответила Элли.
«Будет исполнено!»
И путники мигом очутились в воздухе. Пролетая над горой, Страшила делал чудовищные гримасы прыгунам и отчаянно ругался. Прыгуны высоко подскакивали в воздух, но не могли достать обезьян и бесновались от злости. Кольцо гор, а с ними и вся страна маранов, быстро осталась позади, и взору путников открылась живописная плодородная страна болтунов, которой управляла добрая волшебница Стелла. Болтуны были милые, приветливые люди и хорошие работники. У них был единственный недостаток — они страшно любили болтать. Даже находясь в одиночестве, они по целым часам говорили сами с собой. Могущественная Стелла никак не могла отучить их от болтовни. Однажды она сделала их немыми, но болтуны быстро нашли выход из положения. Они научились объясняться жестами и по целым дням толпились на улицах и площадях, размахивая руками. Стелла увидела, что даже ей не под силу переделать болтунов, и вернула им голос. Любимым цветом в стране болтунов
был розовый, как у живунов — голубой, а у мигунов — фиолетовый, а в изумрудном городе — зеленый. Дома и изгороди были окрашены в розовый, а жители одевались в ярко-розовые платья. Перед дворцом Стеллы обезьяны опустили друзей. Караулу дворца несли три красивые девушки. Они с удивлением и страхом смотрели на появление летучих обезьян.
«Прощай, Элли!»
— дружески сказал предводитель обезьян Оорра.
«Сегодня ты вызвала нас в последний раз!»
«Прощайте, прощайте!» — закричала Элли. «Большое спасибо!»
И обезьяны улетели шумом и смехом.
«Не слишком радуйтесь!» — крикнул им вдогонку Страшила. «В следующий раз у вас будет новый повелитель, и от него вы не отделаетесь так просто!»
«Можно ли видеть добрую волшебницу Стеллу?»
С замиранием сердца спросила Элли девушку из караула.
«Скажите, кто вы такие и зачем сюда прибыли, и я доложу о вас», — ответила старшая.
Элли рассказала, и девушка отправилась с докладом. А остальные приступили к путникам с расспросами. Но они еще не успели ничего узнать, как девушка вернулась.
«Стелла просит вас во дворец!»
Элли умылась, Страшила почистился, железный дровосек смазал суставы и тщательно отполировал их тряпочкой с наждачным порошком, а лев долго отряхивался, разбрасывая пыль. Их накормили сытным обедом, а затем провели в богато убранный розовый зал, где на троне сидела волшебница Стелла. Она показалась Элле очень красивой и доброй, и удивительно юной, хотя вот уже много веков правила страной болтунов. Стелла ласково улыбнулась вошедшим, усадила их в кресло и, обращаясь к Элле, молвила: «Рассказывай свою историю, дитя мое». Элле начала длинный рассказ. Стелла и ее приближенные слушали с большим интересом и сочувствием. «Чего же ты хочешь от меня, дитя мое?» — спросила Стелла, когда Элли окончила.
«Верните меня в Канзас к папе и маме. Когда я подумаю о том, как они горюют обо мне, у меня сердце сжимается от боли и жалости».
«Но ведь ты рассказывала, что Канзас — скучная, серая, пыльная степь. А посмотри, как красиво у нас!»
«И все же я люблю Канзас больше вашей великолепной страны!» — горячо ответила Элли. «Канзас — моя родина!»
«Твое желание исполнится, но ты должна отдать мне золотую шапку».
«О, с удовольствием, сударыня! Правда, я собиралась передать ее Страшиле, но уверена, что вы распорядитесь ею лучше, чем он».
«Я распоряжусь так, чтобы волшебства золотой шапки пошли на пользу твоим друзьям», — сказала Стелла и обратилась к Страшиле. «Что вы думаете делать, когда Элли покинет нас?»
«Я хотел бы вернуться в изумрудный город», — с достоинством ответил Страшила. «Гудвин назначил меня правителем изумрудного города, а правитель должен жить в том городе, которым он правит. Ведь не могу же я управлять изумрудным городом, если останусь в розовой стране. Но меня смущает обратный путь через страну Марранов и через большую реку, где я тонул».
«Получив золотую шапку, я вызову летучих обезьян, и они отнесут вас в изумрудный город. Нельзя лишать народ такого удивительного правителя».
«Так это правда, что я удивительный?» — просияв, спросил Страшила.
«Больше того, вы единственный, и я хочу, чтобы вы стали моим другом». Страшила с восхищением поклонился доброй волшебнице. «А вы чего хотите?» — обратилась Стелла к железному дровосеку.
«Когда Элли покинет эту страну,
— печально начал дровосек,
— я буду очень грустить. Но я хотел бы попасть в страну мигунов, избравших меня правителем. Я постараюсь хорошо править мигунами, которых очень люблю.
Второе волшебство золотой шапки заставит летучих обезьян перенести вас в страну мигунов. У вас нет таких замечательных мозгов, как у вашего товарища, Страшила Мудрого, но вы имеете любящее сердце, и у вас такой блестящий вид, и я уверена, что вы будете прекрасным правителем для мигунов. Позвольте и вас считать своим другом.
Железный дровосек медленно склонился перед Стеллой. Потом волшебница обратилась ко льву.
Теперь вы скажите о ваших желаниях.
За страной Марадов лежит чудесный дремучий лес. Звери этого леса признали меня своим царем. Поэтому я очень хотел бы вернуться туда и провести там остаток своих дней.
Третье волшебство золотой шапки перенесет смелого льва к его зверям, которые, конечно, будут счастливы, имея такого царя. И я тоже рассчитываю на вашу дружбу.
Лев важно подал Стелле большую сильную лапу, и волшебница дружески пожала ее.
«Потом, — сказала Стелла, — когда исполнится три последних волшебства золотой шапки, я верну ее летучим обезьянам, чтобы никто больше не мог беспокоить их выполнением своих желаний, часто бессмысленных и жестоких».
Все согласились с тем, что лучше распорядиться шапкой невозможно, и прославили мудрость и доброту Стеллы.
«Но как же вы вернете меня в Канзас, сударыня?» — спросила девочка.
«Серебряные башмачки перенесут тебя через леса и горы»,
— ответила волшебница.
«Если бы ты знала их чудесную силу, то вернулась бы домой в тот же день, когда твой домик раздавил злую Гингему».
«Но ведь тогда я не получил бы моих удивительных мозгов!»
— воскликнул Страшила. — Я до сих пор пугал бы ворон на фермерском поле.
— А я не получил бы моего любящего сердца,
— сказал железный дровосек.
— Я стоял бы в лесу, ржавел, пока не рассыпался бы в прах. — А я до сих пор оставался бы трусом,
— проревел лев.
— И, конечно, не сделался бы царем зверей.
— Все это правда, — ответила Элли. — И я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в стране Гудвина. Я только слабая маленькая девочка, но я любила вас и всегда старалась помочь вам, мои милые друзья. Теперь же, когда исполнились ваши заветные желания, я должна вернуться домой, как было написано в волшебной книге Веллины.
— Нам больно и грустно расставаться с тобой, Элли! —
сказали Страшила, Дровосек и Лев.
«Но мы благословляем ту минуту, когда ураган забросил тебя в волшебную страну. Ты научила нас самому дорогому и самому лучшему, что есть на свете — дружбе!»
Стелла улыбнулась девочке. Элли обняла за шею большого смелого льва и нежно перебирала его густую косматую гриву. Она целовала железного дровосека, и тот горько плакал, забыв о своих челюстях. Она гладила мягкого, набитого соломой Страшилу и целовала его милое, добродушное, разрисованное лицо.
«Серебряные башмачки обладают многими чудесными свойствами», — сказала Стелла. «Но самое удивительное их свойство в том, что они за три шага перенесут тебя хоть на край света. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место».
«Так пусть же они перенесут меня сейчас в Канзас!»
Но когда Элли подумала, что она навсегда расстанется со своими верными друзьями, с которыми ей так много пришлось пережить вместе, которых она столько раз спасала и которые, в свою очередь, самоотверженно спасали ее, сердце ее сжалось от горя, и она громко зарыдала. Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала ее на прощание. «Пора, дитя мое», — ласково сказала она. «Расставаться тяжело, но час свидания сладок. Вспомни, что сейчас ты будешь дома и обнимешь своих родителей. Прощай, не забывай нас».
«Прощай, прощай, Элли!» —
воскликнули друзья. Элли схватила Татошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула башмачкам.
«Несите меня в Канзас к папе и маме!»
Неистовый вихрь закружил Элли. Все слилось перед ее глазами. Солнце заискрилось на небе огненной дугой. И прежде чем девочка успела испугаться, она опустилась на землю так внезапно, что перевернулась несколько раз и выпустила Татошку из рук.
Заключение. Когда Элли опомнилась, она увидела невдалеке новый домик, поставленный ее отцом вместо фургона, унесенного ураганом. Мать в изумлении смотрела на нее с крыльца, а со скотного двора бежал радостный отец, отчаянно размахивая руками. Элли бросилась к ним и заметила, что она в одних чулках. Волшебные башмачки потерялись во время последнего, третьего шага девочки. Но Элли не пожалела о них. Ведь в Канзасе нет чудес. Она очутилась на руках у матери, и та осыпала поцелуями и обливала слезами личика Элли. «Уж не с неба ли ты вернулась к нам, моя крошка?»
«О, я была в волшебной стране Гудвина», — просто ответила девочка. «Но я все время думала о вас. И ездил ли ты, папочка, на ярмарку?»
«Ну что ты, Элли!» — ответил тот со смехом и слезами. «Да ярмарки ли нам тут было, когда мы считали тебя погибшей и страшно горевали о тебе?»
Несколько дней прошло в беспрерывных рассказах Элли об удивительной стране Гудвина и о верных друзьях, мудром Страшиле, добром Дровосеке, смелом Льве. Татушка присутствовал при этих рассказах. Он не мог подтвердить их словами, так как, вернувшись в Канзас, потерял дар речи. Но его хвостик красноречиво говорил вместо языка. Излишне говорить, что бой с соседским Гектором произошел в первый же вечер после возвращения Татошки из волшебной страны. Битва окончилась в ничью, и противники почувствовали такое сильное уважение друг к другу, что стали неразлучными друзьями и с тех пор делали набеги на окрестных собак только вместе. Фермер Джон поехал в соседний городок на ярмарку и повел девочку в цирк. Там Элли неожиданно встретила Джеймса Гудвина, и взаимной радости не было конца.